Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Красном море спасены 200 пострадавших в результате кораблекрушения. «Яблоко» и «СПС» договорились вместе идти на выборы в Пермскую думу. МАГАТЭ вновь отложило принятие резолюции по иранскому вопросу. В Красном море спасены по меньшей мере 200 пострадавших в результате кораблекрушения. Подтверждена гибель 100 человек. Египетский паром, на борту которого находились 1400 человек, затонул в 90 километрах от берега. Судно следовало из порта Дуба в Саудовской Аравии в порт Сафага на юге Египта. В ночь на пятницу судно исчезло с экранов радаров. В спасательной операции участвуют египетские военные корабли и вертолеты. Поиски осложнены плохими погодными условиями. Подробнее об этой теме сразу после выпуска новостей. В мусульманском мире не стихают бурные протесты, вызванные публикацией в ряде европейских газет карикатур на пророка Мухаммеда. Парламент Пакистана принял резолюцию, в которой перепечатка шаржи названа порочной, оскорбительной и провокационной. Король Иордании Абдалла II заявил, что его правительство не потерпит оскорблений ислама. Президент Афганистана Хамид Карзай, осудив публикацию карикатур, призвал к терпимости и прощению.
Мы, разумеется, протестуем, но как мусульмане должны иметь мужество простить и не превращать случившееся в повод для конфликта между религиями и культурами.
Сказал Хамид Карзай. Акции протеста в связи с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда прошли в Иране, Ираке, на палестинских территориях, а также в столице Дагестана – Махачкале. Подробности в программе «Время свободы». Суд в Барнауле приговорил водителя «Тойоты» Олега Щербинского к 4 годам лишения свободы, признав его виновным в гибели алтайского губернатора Михаила Евдокимова, говорит представитель прокуратуры Дмитрий Шашков.
Сторона обвинения считает, что приговор, провозглашенный сегодня, аргументирован, объективен.
А вот что сказал адвокат Щербинского Сергей Шмаков.
Те обоснования, которые мы приводили в качестве невиновности Олега, они как раз истолкованы против него.
В августе прошлого года «Тойота», которой управлял Щербинский, столкнулась на трассе с губернаторским «Мерседесом». Помимо Евдокимова погибли его водитель и охранник. Щербинский, единственный обвиняемый на процессе по этому делу, своей вины не признал. Адвокаты уже обжаловали приговор. Президент России Владимир Путин потребовал положить конец насилию в армии, а также любым попыткам скрыть факты преступлений против военнослужащих. Выступая в Москве на коллегии Генеральной прокуратуры России, Владимир Путин сказал.
Нам нужно серьезно повысить внимание к защите личных прав и социальных гарантий военнослужащих. И предельно жестко реагировать на любые факты насилия, неуставных отношений в войсках. Ровно как и на попытки должностных лиц скрыть эти проявления.
Недавно Владимир Путин высказал предложение о создании военной полиции для борьбы с дедовщиной в российской армии.
Радио «Свобода». Новости.
Союз правых сил и «Яблоко» договорились идти вместе на выборы в Пермскую городскую думу 12 марта. В списке будет 4 кандидата от «Яблока» и 3 от «СПС», сообщил председатель политсовета «СПС» Никита Белых на пресс-конференции в Перми. По его словам, партии договорились и о единой коалиции на выборах в законодательное собрание Пермского края, назначенных на 3 декабря. В Нижнем Новгороде суд признал главного редактора газеты «Правозащита» Станислава Дмитриевского виновного в разжигании межнациональной розни и приговорил его к 2 годам лишения свободы условно. Весной прошлого года Дмитриевский напечатал в газете заявление Ахмеда Закаева и интервью с Асланом Масхадовым. Репортаж из Нижнего Новгорода во второй половине часа. Международное агентство по атомной энергии пока не приняло никакого решения по Ирану. Заседание продолжится в субботу. Иран в ожидании решения сегодня вновь выступил с угрозами. На сей раз было заявлено, что если иранское ядерное досье будет передано в Совет Безопасности ООН, Тегеран категорически отвергнет предложение Москвы обогащать уран для его ядерной программы на российской территории. В больницах Владикавказа остаются 16 пострадавших в результате серии взрывов в четверг, 5 в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статьям терроризм, убийство, незаконное хранение боеприпасов и взрывных устройств. Рассматривается несколько версий произошедшего, основная теракт, сообщил первый заместитель прокурора Северной Осетии Александр Панов.
Взрывы как по улице Куйбышева, так и по улице Маркова были произведены с использованием примерно одного вида взрывных устройств. Безоболочечное, которое было начинено поражающими элементами в виде дюбелей. Уже составлены фотороботы трех человек, которые разосланы по управлениям и отделам внутренних дел.
Заявил Александр Панов. Взрывы произошли в залах игровых автоматов. Два человека погибли, свыше 20 получили ранения. Об этой теме подробно минут через 20. Конгресс США согласился продлить на 5 недель действие так называемого патриотического акта. Закон, принятый вскоре после терактов 11 сентября 2001 года, наделяет администрацию президента расширенными полномочиями в борьбе с терроризмом. Спецслужбам, в частности, дано право прослушивать телефонные разговоры подозреваемых и перехватывать их электронную почту. Патриотический акт вызвал резкую критику общественности. До 10 марта конгрессмены надеются привести закон в соответствие с защитой прав человека, гарантированных Конституцией. Центральный район Сочи и 14 населенных пунктов в окрестностях города, приблизительно 12 тысяч человек, остаются без электричества. Из-за сильного снегопада в среду произошли обрывы линий электропередачи. Последствия аварии до сих пор не ликвидированы. В Магаданской области к выходным ожидаются морозы до 60 градусов. Главам районов рекомендовано ввести режим чрезвычайной ситуации. По данным МЧС, на территории России из-за аварий, вызванных морозами, около 2000 человек остаются без тепла. И вернемся к главным новостям. В Красном море спасены 200 пострадавших в результате кораблекрушения. Подтверждена гибель 100 человек. «Яблоко» и СПС договорились вместе идти на выборы в Пермскую городскую думу 12 марта. МАГАТЭ вновь отложило принятие резолюции по иранскому вопросу.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Каковы обстоятельства трагедии парома «Салаам», затонувшего в Красном море? Виновен ли барнаульский водитель Олег Щербинский в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова? По каким причинам правозащитники считают незаконным приговор председателю Нижегородского общества Российско-Чеченской дружбы Станиславу Дмитриевскому? Почему записные книжки Василия Гроссмана впервые опубликованы не в России, а в Британии? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 3 февраля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Главное международное событие уходящего дня трагическое. Египетские спасатели продолжают поиски пассажиров и членов экипажа огромного парома «Салаам-98», который потерпел крушение минувшей ночью в Красном море. Всего на пароме было более 1400 человек. Большинство из них пока найти не удается. Спасены, по данным на вечер пятницы, около 200 человек. Паром «Салаам-98» водоизмещением 6650 тонн принадлежит египетской компании «Салаам Маритим Транспорт». Об обстоятельствах этой трагедии информацию сумел собрать мой коллега Андрей Шароградский.
Паромная переправа между египетским и саудовским побережьем считается самым дешевым средством передвижения для египтян, работающих в странах Персидского залива, и пилигримов, совершающих хадж, паломничество к святым местам в Мекке. В списках пассажиров пропавшего парома числится более 1100 египтян, около 100 жителей Саудовской Аравии, 6 сирийцев, 4 палестинца, по одному представителю Канады, Йемена, Омана, Судана и Объединенных Арабских Эмиратов. Из Каира передает корреспондент Радио Свобода Александр Соболев.
Грузопассажирский паром «Салаам-98» вышел вечером в четверг из саудовского порта Дуба и направился в египетский город Сафага, куда должен был прибыть 2:30 ночи в пятницу. Паром совершал регулярный коммерческий рейс. Примерно в 80 километрах от египетского побережья его отметка исчезла с экранов радаров. Видимо, судно затонуло очень быстро, поскольку его команда даже не успела передать сигнал СОС и не спустила все спасательные шлюпки. Поисками занимаются корабли ВМФ Египта и военные вертолеты и самолеты, а также саудовские суда. В провинции Красное море было объявлено чрезвычайное положение. В город Хургаду прибыла специальная медицинская бригада, имеющая опыт работы в чрезвычайных ситуациях. За ходом спасательной операции следит президент Египта Хосни Мубарак, который потребовал скорейшего расследования обстоятельств самого крупного в истории страны кораблекрушения. Затонувший паром отвечал всем международным требованиям и был в технически исправном состоянии. заявление заявил министр транспорта Египта Мухаммед Мансур на пресс-конференции в городе Хургаде. Пока преждевременно говорить о причинах катастрофы, для нас сейчас самое главное найти спасшихся, подчеркнул министр. В городе Сафаги срочно строится палаточный лагерь для прибывающих сюда родственников и близких погибших. Министерство гражданской авиации Египта выделило несколько самолетов для доставки сюда родственников. Александр Соболев, Каир, для Радио Свобода.
К поискам спавшихся и пропавших без вести в результате катастрофы парома «Салам-98» должен был присоединиться и британский корабль с близлежащей военной базы, однако власти Египта проинформировали командование британских ВМФ, что такая помощь не требуется. Несмотря на то, что в прошлом году парому был выдан официальный сертификат безопасности, наблюдатели считают, что заявление о том, что судно полностью соответствовало стандартам безопасности морского транспорта, нуждается в проверке. Паром был построен в 1970 году, нынешние владельцы приобрели его в 1998. На этом маршруте уже происходили крупные морские катастрофы, жертвами которых стали сотни людей. Похожий паром затонул в Красном море 3 месяца назад в результате столкновения с другим судном, шедшим под флагом Кипра. Но почти всех пассажиров тогда удалось спасти. В нынешней катастрофе возможность столкновения практически исключена. По официальным данным, кроме пассажиров и членов экипажа, чье количество не превышало предельно допустимое, на борту судна находились 22 легковых и 21 грузовой автомобиль. Давая первые комментарии, эксперты не исключают, что транспортные средства, которые перевозились на пароме, могли прийти в движение, что вполне могло привести к трагедии. В пользу этой версии говорит это тот факт, что на Красном море минувшей ночью был шторм. Напомню, что именно из-за неправильной установки автотранспорта в грузовом отсеке в Балтийском море в 1994 году затонул паром Эстонии, что привело к многочисленным жертвам. Тогда погибли 852 человека. Паром Эстония также затонул очень быстро. Однако почему экипаж парома «Салам-98» не передал сигнал бедствия, остается совершенно неясным. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 3 февраля. В Барнауле сегодня завершился процесс по делу о гибели алтайского губернатора Михаила Евдокимова. Суд признал водителя «Тойоты» Олега Щербинского виновным в дорожно-транспортном происшествии и приговорил его к 4 годам лишения свободы в колонии-поселении. Именно машина, которую управлял Щербинский, столкнулась с кортежем, в котором следовал алтайский губернатор. По данным российской коллегии правовой защиты автовладельцев, в большинстве дорожных происшествий с участием автомобилей крупных чиновников виновными признаются обычные водители. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Адвокаты Олега Щербинского, которого суд Барнаула признал виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, заявляют о желании оспорить приговор и говорят о грубейших нарушениях в ходе расследования. О завершившемся судебном процессе рассказывает корреспондент Радио Свобода на Алтае Олег Купчинский.
По мнению суда, Олег Щербинский допустил преступную небрежность, хотя имел возможность предупредить столкновение. Водитель взяли под стражу в зале суда и отправили в следственный изолятор города Бийска. Многие присутствующие в зале суда и за его пределами с возмущением восприняли приговор. В зале суда раздавались крики «Беспредел» и «Позор правосудию». Во время вынесения приговора перед въездом в село Зональное выстроилась колонна из сотен машин. Работники ГИБДД не пропустили в райцентр автолюбителей со всей Сибири, которые хотели приехать в Зональное послушать вынесение приговора. И тем не менее, некоторым удалось проехать к зданию суда. Водители держали плакаты с надписями «Олег виновен лишь в том, что остался жив». И «Ваша честь, будьте бдительны». Прокурор района воспринял последний плакат как террористическую угрозу и потребовал от всех автолюбителей написать объяснение. Накануне гособвинитель, прокурор края Александр Кочергин, потребовал дать подсудимому 5 лет с отбыванием наказания в колонии-поселении. В качестве отягчающих обстоятельств он отметил, что Щербинский не раскаялся и своей вины не признал. А в качестве смягчающих – наличие у него на иждивении несовершеннолетних детей. Представитель семьи Евдокимовых, адвокат Александр Марченко, согласился с выводами прокуратуры, решение вопроса о сроке наказания Щербинскому оставил на усмотрение суда. По словам адвоката Андрея Карпова, следствие проведено отвратительно и односторонне. Суд отклонил несколько важных ходатайств защиты, в частности о проведении дополнительных экспертиз и тестов. Они могли бы, во-первых, установить точную скорость, с которой двигался губернаторский «Мерседес», а во-вторых, определить возможные последствия аварии в случае, если бы губернатор с сопровождающими был пристегнут ремнями безопасности. Кроме того, адвокаты просили суд допросить заместителя генпрокурора в Сибирском федеральном округе Валентина Симоненко Лученкова, который заявлял, что считает виновным в трагедии также Ивана Зуева, водителя Евдокимова. Адвокат считает, что Зуев ехал с огромной скоростью, звуковой сигнал в машине губернатора был выключен, а документы на использование проблескового маячка просрочены. Все это, по мнению защиты, говорит о невиновности Щербинского. Сам Олег Щербинский виновным себя также не признал, однако попросил своего адвоката не подавать апелляции.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода на Алтае Олег Купчинский. Президент коллегии правовой защиты автовладельцев Николай Травин считает, что водитель Тойоты Олег Щербинский еще легко отделался. При всем возможном давлении на суд его приговор можно назвать довольно мягким. И, как предполагает Травин, Щербинский сможет выйти из колонии поселения через 2 года.
Как говорили в старом одесском анекдоте, вы таки будете смеяться. И хотя смеяться здесь не над чем, на самом деле, во всех случаях, которыми занималась наша коллегия, к сожалению, практически 99% случаев, в которых одним из участников аварии был солидный чиновник или даже не солидный, кто-либо просто максимально приближенный к власти, сын, брат, сват, депутата, министра или члена парламента, как правило, выходили из воды сухими. Ну, о чем можно говорить, если последний пример с сыном министра обороны, по-моему, всем наглядно показал, кто в доме хозяин.
А не кажется ли вам, что водителя в данном случае сделали козлом отпущения?
Вполне возможно, потому что правила дорожного движения гласят, что, конечно же, водители транспортных средств, я сейчас имею в виду водителей Евдокимова, водители транспортных средств, пользующиеся правом преимущественного проезда, могут отступать от требований правил, но только лишь в том случае, если они убедились в том, что им уступают дорогу. Только лишь в том случае, если им стало очевидно и понятно, что они заметны для тех участников дорожного движения, которым они могут создать подмеху для движения. А видел ли их наш несчастный водитель? К сожалению, мне неизвестно, вот только со слов адвоката, который утверждает, что, конечно же, машину Евдокимова, двигавшуюся на скорости почти 200 км в час, конечно, водитель Щербинский заметить не мог.
Сразу после гибели Михаила Евдокимова появилась версия о том, что это было не обычное дорожно-транспортное происшествие, а покушение на губернатора, который вступил в острый конфликт с политической элитой Алтая. Официально эта версия подтверждения не нашла. Однако политолог Владимир Прибыловский считает, что она имеет право на существование.
Евдокимов вступил в очень серьезный конфликт со всей местной алтайской элитой. Он был избран вопреки воле тамошней номенклатурно-бюрократической олигархии и тамошнего бизнес-класса. Его избрание это был такой вот классический, но уже редкий теперь случай победы народного протеста над административным ресурсом. Там хороший был Евдокимов губернатор или плохой, это другой вопрос. Став губернатором, он, в общем-то, не пошел на компромисс, на сговор с теми людьми, которых он победил. Когда он стал губернатором, то он стал править таким образом, что выбил экономические и административные козыри у предыдущей, так сказать, банды правителей. И они, собственно говоря, даже не знали, как к нему подъехать, взятку дать, но не очень понятно как. Они пытались его снять через Кремль. Кремль предпочел держать нейтралитет, потому что снимешь Евдокимова, так он станет общероссийской фигурой. Вот эти, так сказать, правление Евдокимова, оно целому ряду влиятельных людей, да вообще всей тамошней верхушки, административно-экономической элите, оно, это просто каждый день правления Евдокимова, это огромные убытки. Нельзя сказать, что Алтай относится к самым бедным там и самым несчастным регионам. Я бы сказал, где-то посередине, но ниже середины. Что касается правления Евдокимова, то вот мое такое впечатление, что при нем хуже не стало, но и прорыва в сторону улучшения тоже не произошло.
Это было мнение политолога Владимира Прибыловского. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Приговор по делу о гибели алтайского губернатора Михаила Евдокимова обсуждаем с Виктором Травиным, президентом коллегии правовой защиты автовладельцев. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
А сейчас в эфире «Свобода», программа «Время свободы» о главных событиях пятницы 3 февраля. В исламском мире продолжаются бурные протесты и массовые акции протеста мусульман из-за публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мухаммеда. Сегодня извинения перед мусульманами принес премьер-министр Дании по этому поводу, однако страсти не утихают. Могут ли информационная полемика и торгово-дипломатические осложнения закончиться кровопролитием? Над этой темой сегодня работал мой коллега Александр Гостев.
Бойкот, объявленный арабскими странами датским товаром, поскольку именно датские журналисты стали виновниками конфликта, может в любой момент распространиться и на норвежскую, французскую или немецкую продукцию, после того, как журналисты ряда изданий в этих странах перепечатали злополучные карикатуры. Организация «Исламская конференция» созданная по инициативе Ирана, и Лига арабских стран всерьез обсуждают сейчас возможность вынести дело о карикатурах на обсуждение очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Парламент Пакистана сегодня в специальной резолюции назвал шаржи на пророка порочными, оскорбительными и провокационными. Однако, судя по последним сообщениям, дело может кончиться не только миллиардными убытками для европейских производителей и дебатами политиков и дипломатов. В столице Индонезии Джакарте разъяренная толпа забросала тухлыми яйцами датское посольство и жгла на улице датские флаги. Бурные акции протеста прошли в Иране, Ираке и Сирии. Скандировали на улицах иракского города Басра мусульмане, протестовавшие против действий европейских журналистов. Рассказывает корреспондент Радио Свобода на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
В пятницу полиция Иерусалима ограничила доступ мусульман к мечетям, расположенным на Храмовой горе. На пятничную молитву в мечетях Алякса и Омара допускаются мужчины не моложе 45 лет, имеющие израильские удостоверения личности. В старом городе усилены меры безопасности в связи с вероятностью массовых выступлений мусульман, оскорбленных злополучными карикатурами на пророка Мухаммеда, опубликованными в газетах ряда европейских стран. Премьер-министр переходного правительства палестинской автономии Ахмед Корей заявил, что правительство осуждает как осмеяние пророка, так и любые попытки мести за это. Мы строго осуждаем это. В первую очередь карикатуры на пророка Мухаммеда и ислам. В то же время мы осудим любого человека или группу, которые попытаются подменить собой закон или вершить самосуд, заявил Ахмед Корей. В последние несколько дней в Газе на западном берегу боевики различных групп совершили ряд враждебных акций в отношении объектов Евросоюза и других европейских учреждений. В четверг в Газе боевики Фатха совершили набег на штаб-квартиру ЕС, оставив надпись на стене о закрытии миссии на неопределенное время. Один из боевиков в маске заявил, что оскорбление памяти пророка Мухаммеда не останется без последствий. В ответ на оскорбление европейцев, все европейские учреждения и церкви в Газе станут объектом наших атак. В Наблусе на западном берегу был похищен, а затем освобожден гражданин Германии. Полиция считает, что нетипичное для палестинских территорий западного берега Иордана похищение иностранца было совершено в знак протеста против оскорбительных карикатур. В связи с неоднократными угрозами палестинских боевиков начался отток европейцев с палестинских территорий. Начиная с четверга, сектор Газа и палестинские территории на западном берегу стали спешно покидать иностранные журналисты и дипломаты. По сообщениям, в некоторых палестинских городах подвергаются бойкоту европейские товары. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Европейская общественность реагирует по-разному. Редактор норвежской газеты наотрез отказался извиняться за публикацию, заявив, что будет отстаивать принятые в его стране принципы свободы слова. Немецкие газеты также выступили в защиту демократического, как они говорят, права публиковать комиксы и карикатуры на религиозные темы. Однако владелец французской газеты, напечатавший картинку с Мухаммедом, Франс Суар, уволил ответственного редактора, работавшего в тот день. Сразу после этого главный редактор издания Серж Фабер заявил.
Мы считаем, что карикатуристы имеют право рисовать подобные карикатуры, а мы их публиковать. Вольтер говорил, я не согласен с вашими взглядами, но я буду бороться до последнего, чтобы вы могли их выражать.
Свобода выражения является фундаментальным принципом Европы, сказал по этому поводу в тот же день журналистам член Европейской комиссии Франко Фраттини. Чтобы разрядить обстановку, перед 50-миллионной аудиторией арабских телезрителей выступил лично премьер-министр Дании Фок Расмуссен.
Прежде всего, я хочу поблагодарить за предоставившуюся мне возможность выступить на канале Аль-Арабия и обратиться к широкой арабской аудитории. Я должен заявить, что народ Дании ценит отношения между нашей страной и мусульманским миром, которые основаны на дружбе и взаимном уважении. Мы знаем о большом историческом вкладе, который внесла арабская культура в мировую цивилизацию. И с глубоким уважением и признанием относимся к этому факту. В этой связи я хотел бы донести до вас важную мысль. Многие поколения датчан вели борьбу за свободу высказывания и свободу совести. Мы глубоко уважаем все религии, в том числе и ислам. И для меня очень важно сказать вам, что у датчан не было намерения оскорбить чувства мусульман. Я глубоко расстроен тем, что многие мусульмане сочли опубликованные в датской газете рисунки оскорблением пророка Мухаммеда. Должен сказать, что датское правительство глубоко озабочено происходящим, поскольку мы придерживаемся принципа мирного сотрудничества и открытости в отношениях с мусульманским миром, и хотели бы продолжить эту традицию в дальнейшем. Я знаю, что оскорбление мусульман никак не входило в намерения датской газеты. Газета принесла извинения, и я надеюсь, что мы сможем найти решение конфликта на этой основе.
Сказал Андерс Фок Расмуссен в интервью телеканалу «Аль-Араби». Несмотря на извинения за допущенное оскорбление религиозных чувств мусульман, премьер-министр Дании уточнил, что его правительство не несет ответственность за материалы, которые появляются в датской прессе. В России некоторые мусульманские организации уже посоветовали владельцам российских средств массовой информации поступить по примеру французского издателя и начать увольнять редакторов, которые выражают солидарность с западными коллегами, опубликовавшими скандальные карикатуры. По мнению заместителя председателя Совета муфтиев России Мансура Шакирова, западные журналисты преследовали одну цель – специально оскорбить чувства всех мусульман.
Человек, который это рисовал, он явно шел на провокацию, явно шел против ислама. Он явно знал, что будет именно вот такая цепная реакция, которая может привести к негативным последствиям, что и вот произошло на сегодняшний день.
Мы наблюдали по телевидению очень бурную реакцию в Палестине на изображение пророка Мухаммеда в газетах Дании и Франции. Мы видели, как вооруженные люди грозили расправой гражданам Дании и Франции за изображение пророка в газетах. Но, на ваш взгляд, эта реакция не переходит какие-то границы, соответствует мусульманским канонам? Таким образом, с оружием в руках расправляются с людьми, которые не имеют отношения к этим газетам?
Я прекрасно понимаю, что есть и исламские фанатики, есть и мусульмане, которые проживают в России и прекрасно понимают ту ситуацию, которая произошла. Тем не менее, на сегодняшний день у нас звонки вообще в духовном управлении, в Совете муфтиев России, звонят со всей территории России мусульмане и спрашивают, как так могло произойти. И, естественно, мы объясняем ту ситуацию, которая произошла, те извинения, которые принесены. И такая цепная реакция, конечно, в России будет сдержана Советом муфтиев России и духовным управлением мусульман.
На ваш взгляд, вся эта история не выходит за рамки религии?
Каждая религия по-своему хороша, и мусульманская, и христианская, и иудейская. Но в каждой религии есть этика и эстетика, и свобода слова, свобода СМИ. И в нашей стране это есть, и в других странах это есть. Но эстетическое воспитание у данных людей просто оно отсутствует.
Скажите, пожалуйста, Совет муфтиев России уже высказал свою точку зрения на этот скандал?
Да, конечно. Вчера выступал председатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гуйнуддин, и он осудил то, что произошло в Дании. А также и вот вашему слуге тоже пришлось вчера выступить по Первому каналу. Наша православная церковь, христиане и братья наши иудеи, все нам отзвонили и все были шокированы тем, что произошло. Веками мусульмане, христиане, иудеи проживают в нашем государстве, и веками они дружат. А между мусульманами, иудеями и христианами нам нечего делить. Мы живем все в одном едином государстве.
Это было мнение заместителя председателя Совета муфтиев России Мансура Шакирова, с которым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов. Советник руководителя Исламского культурного центра России Андрей Гетманов реакцию радикальных исламских кругов, в частности в Палестине, на публикацию назвал чрезмерной.
То, что касается Палестины, наверное, это самая больная точка исламского мира. Что именно там сошлись две цивилизации. И то, что происходит в Палестине, как нельзя говорить, что это в целом можно отнести на все остальные страны мусульманского мира. Однозначно, конечно же, это неверно. Все вопросы необходимо решать в первую очередь дипломатическими средствами. Да, я согласен, что, наверное, да, это было не совсем правильно с их стороны. Но там нервы поверх кожи. Любой взгляд, любой там какой-то неверный жест, он может просто снова разжечь большой пожар.
Между тем, сегодня карикатуру на Мохаммеда перепечатала одна из ведущих испанских газет. Таким образом, Испания стала очередной европейской страной, рискующей навлечь на себя гнев мусульманского мира. Александр Гостев, Радио Свобода.
Программу «Время свободы» продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Красном море спасены по меньшей мере 200 пострадавших в кораблекрушении. Подтверждена гибель 100 человек. Египетский паром, на борту которого находились 1400 человек, затонул в 90 километрах от берега. Грузия выходит из Совета министров обороны стран СНГ. Указ об этом подписал президент Грузии Михаил Саакашвили. Канцелярия президента заявила, что в 2008 году Грузия надеется стать членом НАТО и не считает возможным состоять в двух военных союзах одновременно. Союз правых сил и «Яблоко» договорились идти вместе на выборы в Пермскую городскую думу 12 марта. В списке будет 4 кандидата от «Яблока» и 3 от СПС. В больницах Владикавказа остаются 16 пострадавших в результате серии взрывов в четверг. 5 в крайне тяжелом состоянии. Рассматривается несколько версий произошедшего, основная – теракта. Взрывы произошли в залах игровых автоматов, 2 человека погибли, свыше 20 получили ранения. В Нижнем Новгороде суд приговорил к 2 годам лишения свободы условно руководителя общества российско-чеченской дружбы Станислава Дмитриевского, обвинив его в разжигании межнациональной розни. В Хабаровском крае военная прокуратура возбудила уголовное дело против сержанта Дмитрия Нагайцева, который неоднократно избивал рядового Евгения Коблова, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Международное агентство по атомной энергии пока не приняло никакого решения по Ирану. Заседание продолжится в субботу. Иран пригрозил, что если его ядерное досье будет передано в Совет Безопасности ООН, он окончательно отвергнет компромиссное предложение России по поводу обогащения урана. Территория Израиля подверглась обстрелу на севере и на юге. В ответ удары были нанесены по позициям боевиков Хезболлах в Ливане и по боевикам в секторе Газа. В Болгарии зарегистрирован первый случай птичьего гриппа. Больной лебедь был обнаружен в Дунае вблизи границы с Румынией.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня пятница, 3 февраля, и назову вам главные темы второй половины часа программы «Время свободы». По каким причинам правозащитники считают незаконным приговор председателю Нижегородского общества российско-чеченской дружбы Станиславу Дмитриевскому? Кто устроил взрывы в залах игровых автоматов во Владикавказе? Почему записные книжки Василия Гроссмана впервые опубликованы не в России, а в Британии? Вы слушаете «Радио Свобода». Журналист Станислав Дмитриевский признан сегодня виновным в разжигании межнациональной розни и приговорен к 2 годам лишения свободы условно. Такое решение вынес Советский районный суд Нижнего Новгорода. Сам Дмитриевский себя виновным не признает и будет обжаловать приговор. Его коллеги, российские правозащитники, назвали процесс политическим. Таким образом, считают они, сегодняшняя российская власть борется с правозащитным сообществом. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Станислава Дмитриевского обвинили в разжигание межнациональной розни за публикацию в газете «Правозащита», которую он редактировал, обращение Ахмеда Закаева к российскому народу и обращение Аслана Масхадова к Европарламенту. Процесс длился несколько месяцев. Судебные заседания начались в ноябре 2005-го. О том, что происходило сегодня вокруг советского райсуда в Нижнем Новгороде и в зале, где оглашался приговор, рассказывает наш нижегородский корреспондент Олег Родин.
С утра в здании суда наблюдалось большое скопление работников правоохранительных органов. Здесь проходил пикет молчания нескольких представителей молодежного движения «Наши», которые требовали сурового осуждения Дмитриевского, а также акция местных и приезжих правозащитников в его поддержку. Несколько правозащитников попытались пройти в здание суда, но милиция их не допустила туда. При этом были задержаны несколько человек. Охранники заявили о схожести пикетирующих с лицами, находящимися в розыске. После доставки троих пикетчиков в соседнее отделение милиции и выяснения их личных данных, задержанные были отпущены. В суде выступил с последним словом Станислав Дмитриевский, не признавший себя виновным. После перерыва суд должен был возобновить работу в 12:30, однако ввиду того, что судебное заседание почему-то вдруг объявлено закрытым для свободного доступа прибывших на процесс правозащитников, Станислав Дмитриевский в знак протеста отказывался явиться в зал суда, пока, наконец, не было решено впустить в зал всех желающих. Приговор гласил:
признать Дмитриевского Станислава Михайловича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 282, часть 2, пункт Б Уголовного кодекса Российской Федерации. Назначить ему наказание 2 года лишения свободы. На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначить наказание считать условным с исправительным сроком на 4 года.
Это был репортаж корреспондента Радио Свобода Олега Родина. Он сегодня работал в Советском районном суде Нижнего Новгорода. Сразу после вынесения приговора мне удалось побеседовать со Станиславом Дмитриевским по телефону. Станислав, скажите, пожалуйста, будете ли вы обжаловать решение Нижегородского суда?
Да, разумеется, мы будем обжаловать в конституционном порядке в областном суде Нижегородской области. В дальнейшем, если этот приговор не будет отменен, мы будем подавать жалобу в Европейский суд по правам человека в связи с нарушением в России статьи 10 Европейской конвенции, которая защищает право на свободу выражения мнения. Я не признаю свою вину, потому что в данных публикациях не содержится никаких негативных характеристик, унизительных характеристик, негативных оценок каких-либо расовых, национальных и социальных групп, либо отдельных лиц как представителей этих групп. В этих статьях действительно содержатся негативные характеристики, но это негативные характеристики нынешнего политического режима России, это негативные характеристики политики этого режима на Северном Кавказе, это негативные характеристики и гневные оценки тем военным преступлениям, которые совершаются как федеральными силами, так и представителями чеченских силовых структур без отличия, без различия их национальной принадлежности, подчеркну. И, наконец, это очень экспрессивные и негативные оценки лично господина Путина как президента Российской Федерации. Но ни то, ни другое, ни третье, ни четвертое, как вы понимаете, не является составом преступления пока еще по нынешнему Российскому уголовному кодексу.
Каковы ваши действия в ближайшее время?
Я так или иначе буду продолжать заниматься своей деятельностью. Если я официально где-то не буду числиться и не получать зарплаты, то это не значит, что я не буду продолжать заниматься тем же самым. Принципиальная позиция.
Говорят о том, что это только середина процесса и что впереди еще претензии к вашей организации со стороны Федеральной налоговой службы.
Да, безусловно, у нас в подвешенном состоянии арбитражный суд. У нас второе уголовное дело по статье 199 Уголовного кодекса уклонения от уплаты налогов в крупных размерах, где я пока свидетель. Но мы знаем, что по этому уголовному делу, которое рассматривалось сегодня, я тоже больше полугода был свидетелем. Чем это кончилось, очевидно. И кому будет предъявлено обвинение по этому делу, тоже очевидно. Поэтому вполне возможно, что они попытаются просто меня посадить по сумме двух приговоров.
Заявил в интервью Радио Свобода Станислав Дмитриевский. Председатель комитета гражданское содействие, член Совета правозащитного центра «Мемориал» Светлана Ганушкина, приехавшая в Нижний Новгород поддержать Станислава Дмитриевского, так прокомментировала результат судебного процесса.
Конечно, мы рады, потому что когда нас не впустили в зал, что последним словом и вынесением приговора, и было такое ощущение напряжения, что мы уже думали, что сейчас Дмитриевского в кандалы и за решетку. И поэтому то, что вот он сейчас с нами чай пьет, это для нас всех, конечно, большое облегчение и радость. С другой стороны, конечно, мы понимаем, что, во-первых, как сказал прокурор после этого в интервью, это первый такой приговор, это первое дело, не устоялась еще практика, то есть совершенно ясно, что система прокурорская считает, что этим дело не ограничится. А для самого Стаса Дмитриевского это, конечно, очень тяжелый удар, потому что в соответствии с новым законом об общественных организациях он не сможет заниматься той деятельностью, которую он занимается, без риска оказаться реально за решеткой. Это пример наказания за инакомыслие по совершенно другому обвинению.
Редактор интернет-сайта информационного агентства «Прима Ньюс» Александр Подробинок считает, что приговор и уголовное преследование Дмитриевского – это посягательство на свободу печати в России.
Я считаю, что вынесенный сегодня в Нижнем Новгороде приговор Станиславу Дмитриевскому – это очередное поражение российского правосудия и самое, может быть, мощное за последние годы наступление на свободу слова в России. Приговор совершенно очевидно ангажирован политически. Дмитриевский, с моей точки зрения, человек, заслуживающий общественной благодарности, а не обвинительного приговора. То, что он сделал, должен был бы сделать на его месте каждый честный журналист, который освещает проблемы российско-чеченских отношений. отношений и военного конфликта на Кавказе.
Исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев признался, что ожидал более строгого приговора Станиславу Дмитриевскому, хотя сам не считает коллегу правозащитника виновным.
Ожидал я худшего, поэтому какое-то было небольшое облегчение, что все-таки условно. Но с другой стороны, это очередной этап в преследовании общественных деятелей, правозащитников. Это признак того, что суды являются управляемыми и понятно, кто им манипулирует. Им прежде всего манипулирует ФСБ. Они хотят, чтобы по Чечне все прекратили критически выступать и все говорили о том, что якобы там идет умиротворение.
Лев Александрович, вы сегодня проводили митинг в Москве в поддержку Станислава Дмитриевского и говорили, что создан прецедент, вследствие которого могут быть наказаны и другие правозащитные организации или правозащитники, которые занимаются чеченской проблемой.
Я думаю, так и будет. Больше всего в Чечне работает мемориал. Поэтому я больше всего сейчас опасаюсь за моих друзей, которые работают в мемориале.
Правозащитники отмечают, что в недалеком будущем следует ожидать новых обвинений в адрес Станислава Дмитриевского и общества российско-чеченской дружбы и заявляют, что будут защищать коллегу всеми возможными способами. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы 3 февраля. В Великобритании опубликованы записные книжки военного времени крупного русского писателя Василия Гроссмана, которые все еще не изданы в России. Они вышли под названием «Писатель на войне». Один из двух переводчиков и редакторов книги – известный английский военный историк Энтони Бивар, чьи ставшие бестселлерами книги «Сталинград и падение Берлина» известны в России. О записных книжках Василия Гроссмана и их значении для истории Второй мировой войны с Энтони Биваром беседовала лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Несмотря на то, что о Второй мировой войне написаны горы книг, в России продолжают раздаваться голоса, что вся правда о ней все еще не рассказана. Одним из источников этой правды стали произведения Василия Гроссмана, его военная публицистика, повести «Народ бессмертен» и «За правое дело», и, главное, его роман «Жизнь и судьба». Многие фрагменты книг Гроссмана, написанные с документальной достоверностью, почерпнуты автором из его записных книжек военной поры. Роман «Жизнь и судьба» был арестован КГБ и опубликован только в 1988 году, через 25 лет после смерти его автора. Записные книжки военных лет все еще ждут публикации в России. Во время войны корреспондент «Красной звезды» подполковник Гроссман собрал огромный материал не только о героизме солдат советской армии и зверствах немецких оккупантов, но и о том, о чем советская печать умалчивала, о поведении советских войск на территории Германии, массовых изнасилованиях, убийствах гражданских лиц, воровстве и вандализме. Составленная Гроссманом и Ильей Эренбургом «Черная книга», документальный рассказ о Холокосте на территории Советского Союза, цитировалась советскими обвинителями на Нюрнбергском процессе, но была запрещена к публикации в Советском Союзе. Записные книжки Василия Гроссмана писались под непосредственным впечатлением событий, свидетелем которых он был сам и, конечно, не предназначались для печати. И именно это делает их бесценным свидетельством военных лет, подлинной правдой о жестоком и беспощадном времени. Известный английский военный историк Энтони Бивар цитирует записные книжки Гроссмана в своих книгах «Сталинград и падение Берлина», которые изданы и в России. Он случайно наткнулся на них в Московском государственном центральном архиве литературы и искусства, когда собирал материал для книги «Сталинград». С тех пор его не покидала мысль сделать их достоянием гласности. Что же заставило английского историка заняться переводом записных книжек советского военного корреспондента?
Если хотите, причиной этого стали исторические сенсационные подробности. Важной причиной были приводимые в них детали. Гроссман был романистом, и его миниатюрные записные книжки, которые я обнаружил в Российском Центральном архиве литературы и искусства, обладали непосредственностью личного свидетельства и были едва ли не самыми важными записями современных их автору событий. С исторической точки зрения, это во многом наиболее ценное из всех существующих военных свидетельств. К примеру, описанный в них расстрел дезертиры, самострелы на фронте или героизм простых русских солдат оставляют впечатление подлинной правды. В них отсутствуют элементы пропаганды, чего не скажешь об отредактированных в Москве его статьях, которые он писал для «Красной звезды».
Что делает записные книжки Гроссмана особенно ценными для современного читателя?
Здесь все очень просто. Это незаурядная наблюдательность и интеллектуальная честность их автора. Гроссман ненавидел, презирал тот тип военного корреспондента, который из него пытались сделать и который писал статьи вроде «Как рядовой Иван Пупкин уничтожил 12 немецких солдат своей ложкой». Таких нелепых статей писалось множество. Заставляли их писать и Гроссмана. Однако он считал их оскорблением для солдат советской армии. Но вскоре главный редактор «Красной звезды» Давид Ортенберг сообразил, что честность Гроссмана и его точность в воспроизведении деталей намного больше способствуют повышению боевого духа и уверенности в победе, чем смехотворные статьи, полные нелепых преувеличений, которые присылали другие корреспонденты. Думаю, что именно поэтому он пошел на политический риск и поддержал Василия Гроссмана в том, как тот писал.
Можно ли считать, что содержание записных книжек Гроссмана лежит в основе батальных сцен его романа «Жизнь и судьба»?
В широком смысле, да, конечно. Совершенно очевидно, что здесь существует совпадение, и в романе есть сцены, непосредственно заимствованные из записных книжек. Однако при этом следует учесть и военный опыт самого Гроссмана. Он начал войну абсолютно гражданским человеком и очень быстро, к собственному удивлению и удивлению коллег, превратился в военного. Думаю, что эта ускоренная трансформация, которой он во многом обязан пониманием войны, и повлияла на то, как он описал ее позднее в «Жизни и судьбе».
Описывая в своей книге «Падение Берлина», поведение советских войск во время военных действий на территории Германии, вы цитируете записные книжки Гроссмана. Был ли он первым советским писателем, который осмелился сказать всю правду о войне?
Гроссман был необычайно честным человеком. Он признавал героизм солдат советской армии, однако у него хватило интеллектуального мужества и честности сказать и об ужасных деяниях, которые они творили на территории врага, свидетелем которых он был. Это, в частности, можно найти в его описании грабежей в Шверине, в том, как русские солдаты относились к немецким женщинам в сценах насилия и пьянства. Это его очень огорчало.
Способна ли, на ваш взгляд, современная Россия разделить этот взгляд Гроссмана на войну?
Думаю, что во многом способна. Не забудьте, что в военное время Гроссман для многих в армии был героем. Его повесть, которая печаталась продолжениями в «Красной звезде» весной 1942 года, сделала его подлинным героем, потому что это был первый правдивый рассказ о боях начала войны и о страшном отступлении 1941 года. Печально, конечно, что в течение долгого периода, в советские времена, Гроссман был в опале, и в результате многие просто забыли о его существовании. Такие бывшие военные корреспонденты, как Константин Симонов, широко печатались. Гроссман же был под запретом. Только в самом конце советской эпохи, во время перестройки, увидела свет его «Жизнь и судьба». Надеюсь, что его записные книжки, в конце концов, также будут изданы в России и послужат для многих еще одним доказательством значительности творчества Гроссмана.
Говорил известный английский военный историк Энтони Бивер. Наталья Голицына. Для Радио Свобода, Лондон.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня». Сегодня это только что ставший новым директором Пушкинского дома в Петербурге Юрий Прозоров, а сейчас о другой актуальной теме дня. В Владикавказе задержаны два милиционера, избившие корреспондента Первого канала Ольгу Кирий. Директор общественных связей компании ОРТ Игорь Буренков сообщил, что журналистка избита во время работы над репортажем у пострадавших в результате вчерашних взрывов в игровых залах города Владикавказа. Над этой темой работал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Ольга Кири приехала со съемочной группой в клинику скорой помощи города Владикавказ и попыталась сделать репортаж о потерпевших. Путь журналисту и оператору Первого канала преградили милиционеры. Вначале стражи порядка запретили корреспонденту снимать на территории учреждения. Затем, по ее словам, несколько раз ударили по лицу и в живот. Инцидент произошел у входа в травматологическое отделение. В интервью «Радио Свобода» Ольга Кири сообщила, что она получила сотрясение мозга, у нее повреждены мягкие ткани. Побои и ушибы зафиксировали врачи и судмедэксперты. Детали и подробности этой истории корреспондент Первого канала не раскрыла, сославшись на прямой указ своего московского начальства не давать комментарии средствам массовой информации. Иначе она может потерять работу. Хранит молчание и директор общественных связей Первого канала Игорь Буренков, который ограничился лишь коротеньким сообщением о том, что Ольга Кири пострадала во Владикавказе во время исполнения своих профессиональных обязанностей. Всякие попытки «Радио Свобода» получить дополнительные комментарии у пресс-службы Федерального канала завершились ничем. Но эта история все же получила широкую огласку, считает Ольга Кири. По ее мнению, в дело вмешались высокопоставленные чиновники Северной Осетии. Один из милиционеров уже задержан и в настоящее время дает показания. По факту нападения во Владикавказе на корреспондента Первого канала местная прокуратура намерена возбудить в отношении сотрудников милиции уголовное дело, сообщил журналистам первый заместитель прокурора Республики Северная Осетия Александр Панов. За день до этого инцидента во Владикавказе прогремели взрывы в зале игровых автоматов. От полученных ранений скончались двое молодых людей. Всего пострадали 26 человек. С подробностями наш корреспондент в Северной Осетии Юрий Багров.
Первые два взрыва с разницей в минуту произошли на улице Куйбышева в игорном заведении «Честная игра». По рассказам очевидцев, сначала взрыв произошел в самом зале игровых автоматов. Жители близлежащих домов и прохожие, собравшиеся вокруг заведения, стали жертвами второго взрыва. На месте погибли два человека, больше 20 получили ранения. Состояние пяти из них врачи оценивают как крайне тяжелое. В школе, находящейся напротив, ударной волной выбиты стекла. Еще один взрыв был возле ночного клуба «Модерн Рест» и расположенном рядом зале игровых автоматов. Там обошлось без жертв. Охранник обнаружил полиэтиленовый пакет со взрывным устройством и вынес его из помещения. Сам, добежав до находящегося рядом опорного пункта милиции, сообщил правоохранительным органам о том, что найдена бомба. Милиционеры вместе с владельцами заведения успели эвакуировать посетителей и отвезти на безопасное расстояние прохожих. Прокуратура Северной Осетии возбудила уголовное дело по нескольким статьям: терроризм, незаконное хранение боеприпасов и взрывных устройств и убийство двух или более человек. По предварительным данным, мощность каждого взрыва равнялась 300 граммам тротиловом эквиваленте. Составлены фотороботы двух человек, подозреваемых в причастности к взрывам. Глава республики Теймураз Мамсуров на экстренном заседании правительства и парламента заявил, что им дано особое распоряжение о закрытии всех игорных заведений во Владикавказе. Жители республики отмечают, что взрывы произошли в то время, когда МВД Северной Осетии проводят инспекционные проверки игровых клубов города. Ранее министр внутренних дел Сергей Аренин высказывал идею о переносе всех заведений подобного рода за черту города. Из более чем 300 залов игровых автоматов правоохранительными органами были закрыты 136. Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
Над этой темой работал корреспондент «Свободы» Мумин Шакиров. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор печати. 3 февраля журналистов привлекают их собственные проблемы и работа в непростых профессиональных обстоятельствах и отношения с собственниками. У микрофона Анна Качкаева.
Видимо, к радости многих нелюбителей Америки, доверие к американским средствам массовой информации достигло своего нижнего предела. Об этом пишет британская газета «Гардиан», цитируя исполнительного продюсера USTV Эми Гудман, которая выступала на форуме, организованном телеканалом «Аль-Джазира». По словам Гудман, изучение новостных программ NBC, CBS, ABC и PBS в течение двух недель показала, что из 393 интервью, взятых по поводу конфликта в Ираке, только три отражали антивоенную точку зрения. Западная аудитория нуждается в ином взгляде на войну, не с поля боя, а из госпиталей. Если бы американский народ видел реальную картину того, что происходит в Ираке, детей убитых, искалеченных женщин, умирающих солдат, то он бы твердо сказал «нет войне». По словам главы парижского бюро журнала Newsweek Кристофера Дики, которого цитирует интернет-издание Лента.ру, пропасть в подаче материала между американскими и арабскими средствами массовой информации только увеличивается. Американцы рапортуют только о победах, арабы только о жертвах. жертвах. Журналисты российских общенациональных каналов вообще стараются говорить поменьше в последнее время, в том числе и с коллегами. Вот избили нетрезвые милиционеры Ольгу Кири, а теперь она молчит и не жалуется. А начальство Первого канала тоже молчит, ограничившись словами о том, что она выполняла свой долг. Молчит и начальство канала России после шпионского фильма Аркадия Мамонтова, и начальство НТВ, которое, говорят, смирилось с тем, что фильм про британских шпионов и общественные организации на канале монтировали, а текст визировали под присмотром нескольких людей в штатском. Зато в российский эфир выходят милые информационные станции, а крупные медиахолдинги покупают последние еще не разобранные телевизионные каналы. Газеты сообщили о выходе в эфир новой станции «Газпром-медиа» «Сити-ФМ». Правда, из публикации так и не ясно, какова логика владельца, запустившего на частоте рядом с принадлежащим ему уже «Эхом Москвы» еще одно информационное, пусть и городское радио. Разве что информационная легкость городских новостей, перемешанных с новостями спорта и развлечений, должна микшировать на храпе чистую правдивость эха. Логику другого возможного покупателя пытается объяснить газета «Коммерсант». Похоже, что холдинг «Профмедиа», который владеет контрольным пакетом акций газет «Комсомольская правда», «Советский спорт», «Экспресс-газета», радиостанция «Авторадио», «Юмор-ФМ», сетью кинотеатров «Синема-парк», компании «Центр-партнершип» и издательским домом «Афиша» теперь обзаведется еще и телеканалом. В короне медиа-империи, связанной с Владимиром Потаниным, давно не хватало только телевидения. Это одна из немногих российских компаний, которые последовательно и четко следуют задачу присутствовать во всех сегментах рынка средств массовой информации, констатируют эксперты «Коммерсанта». С покупкой забытого ныне канала «Дважды два», который в начале 90-х был первой ласточкой коммерческого вещания, «Профмедиа» по структуре активов будет сопоставима с крупнейшим медиахолдингом России «Газпром-медиа». Теперь эксперты только гадают, какую стратегию изберет «Профмедиа» в отношении своего телевидения. Сделает городской канал, еще один сетевой или остановится, например, на киноканале. Но все сходятся только в одном. Этот канал не будет информационным, и вряд ли на нем будут новости. Анна Качкаева, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода. 3 февраля новый директор Пушкинского дома в Петербурге, это Институт русской литературы, Юрий Прозоров. Ему 54 года, он получил литературоведческое образование, специалист по русской литературе 19 века. Кандидат филологических наук, в Пушкинском доме работает с конца 80-х. Автор нескольких десятков работ по различным историко-литературным проблемам. Должности директора Пушкинского дома Прозоров заменит Николая Скатова, который возглавлял институт в течение 15 лет. О человеке дня Радио Свобода говорит корреспондент нашего радио в Петербурге Татьяна Вольская.
Поскольку имя Пушкинского дома непростой для сердца звук, то и имя его директора тоже не безразлично, особенно для тех, кто еще числит себя жителем, погружающейся в небытие Атлантиды, литературоцентричной державы. Пушкинский дом, основанный в 1905 году для хранения рукописей Пушкина и других великих людей золотого века русской культуры, и за 100 лет успевший собрать уникальные литературные реликвии, автографы и печатные издания многих эпох, это не просто музей, не просто собрание рукописей и книг, не просто Институт русской литературы, это знак, это символ, это один из немногих маяков, сохранившихся по пророческим словам Блока для переклички «Во мраке». Поэтому быть директором Пушкинского дома, наверное, так же тяжело, так же ответственно и страшно, как быть смотрителем маяка, очень важного, единственного в своем роде. Да, Юрий Прозоров работал в Пушкинском доме и раньше. Он написал массу работ о русских классиках, от Жуковского и Пушкина до Чернышевского и Зайцева. Но теперь, вступая в эту должность, он как будто становится ответственным за всю русскую литературу, по крайней мере, за классику. В каком-то смысле это действительно так, хотя классика в основном издана, но многое нуждается в переиздании, не говоря уже о литераторах так называемого второго ряда, тоже замечательных и достойных внимания и памяти. Директор Пушкинского дома автоматически становится ответственным за издание академического Пушкина, которое как раз сейчас осуществляется Институтом русской литературы. И уж, конечно, если что, не дай бог, случится в подведомственном учреждении, трубы прорвет, например, как это уже бывало, то виноват тоже будет директор. Я не знаю, с каким чувством Юрий Прозоров надевает незримую мантию, с честолюбивой радостью или с тайным сожалением, что теперь больше придется думать о трубах, огнетушителях и деньгах на ремонт, чем о проблемах языка, а не Красове или Вяземском. Но мне хочется думать, что такие сожаления присутствуют, и что новая эпоха, а новый директор — это в любом случае новая эпоха, будет к Пушкинскому дому благосклонна, что маяк, светивший нам так долго, не будет мигать и чадить от нового ветра.
О человеке дня Радио Свобода, новом директоре Пушкинского дома Юрии Прозорове говорила Татьяна Вольская. слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 3 февраля. Над программой работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева, автор ведущего выпуска Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели, а вы уж, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свободы» и до той поры. После новостей в эфир выйдет программа «Поверх барьеров». Игорь Померанцев представит вам свой очередной высокохудожественный час, в котором, помимо прошлого, беседа с известным актером Вениамином Смеховым об алкогольных пристрастиях в театральной среде. Не пропустите. Всего доброго и хороших вам выходных. Иран почти два десятка лет втайне занимался обогащением урана.
Солдаты пытались нам говорить о том, что они ничего не видели.
Эпидемия птичьего гриппа сошла на нет из-за сильных холодов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они стояли с плакатами «Олег виновен лишь в том, что остался жив».
Американские солдаты арестовали меня во время обысков в Кандагаре.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org